Алле повезло, и она успела вскочить в отправляющийся автобус. Через 40 минут девочка доехала до центра и вышла на Петрозаводской улице. Она помнила, что там есть ювелирный магазин. Как-то раз они заходили туда с отцом, и он покупал цепочку для своей подружки Тани. «Таня шманя», — зло сказала она про себя. Алла почти не сомневалась, что это она забрала шкатулку. И она обязательно разберется с этой порочной женщиной. Да-да, сразу после дня рождения Лены. Алла вошла в ювелирный магазин, нащупывая в кармане увесистую пачку купюр. Ее подарок Лене должен быть самым лучшим. Спустя 20 минут девочка вышла из салона, и карман ее курточки заметно потяжелел от бархатной коробочки. Продавец-консультант, молодая девушка, подошла к стеклянным дверям. К ней присоединился охранник. Со смешанным чувством изумления и страха они провожали взглядом эту странную девочку, которая только что оставила в их магазине 36 тысяч. Но девушку и секьюрити поразило не столько то, что у школьницы на руках была такая значительная сумма наличных. Сейчас этим мало кого удивишь. А ее лицо? Лицо и волосы. Они будто принадлежали разным людям. Прекрасные, белокурые волосы и сморщенное, безвременно постаревшее лицо. И этот дикий контраст вызывал только одно чувство — не оборачиваясь, как можно быстрее пройти мимо. Ловя на себе заинтересованные взгляды прохожих, Алла, наконец, решила избавиться от излишнего внимания к своей персоне. Она зашла в магазин детских товаров и купила смешную маску гнома, которую тут же нацепила на лицо, а на оставшиеся деньги приобрела белые перчатки. Ее руки тоже вызывали повышенный интерес и связку воздушных шаров. Скоро она была на месте. День рождения планировалось отмечать на третьем этаже крупного торгового комплекса. Возле него уже были припаркованы с десяток дорогих иномарок. Естественно, всех детей сопровождали родители. Всех, за исключением Аллы. Издалека она увидела, что у стеклянных раздвижных дверей дежурит рослый охранник в черном костюме. «Наверняка будет спрашивать, почему я одна», — подумала девочка. Она огляделась и, на ее счастье, увидела, как из большого джипа вылезает целая семья. Смеясь и перебрасываясь шутками, они прогулочным шагом направились к входу. Пригнувшись и лавируя между машинами, Алла оказалась позади шумного семейства, незаметно пристроившись сзади. Лишь бы никто не заметил. Все прошло отлично. И Алла зашла в лифт. «Она помогает, даже находясь в чужих руках», — с облегчением подумала девочка. Наверху уже слышалась веселая музыка и детский смех. Праздник начался. Андрей хотел что-то сказать, но так и остался сидеть с открытым ртом.
«Чего уставился?» — насмешливо спросил Игорь. «Да, это все сделал я. Это происходило здесь, и никто ни о чем не догадывался. Видел сарай снаружи. Там я держал детей. Романа подставил тоже я. Он тюфяк, только и умеет, что кроликов разводить, да игрушечных зайцев по полкам расставлять. Ты же видел его. Он муху прихлопнет, потом 2 часа рыдать будет. Он кролика-то никогда не разделывал. Крови боялся».
«Зачем ты это сделал?»
«Тебе не понять.
видел его протез? Так вот, он родился таким. И родители всю свою любовь дарили ему. Лучшие игрушки ему. Все свободное время ему. Лучший кусочек торта тоже ему. Все только ему. Бедненький, несчастненький Ромочка. Как же ему будет трудно в жизни. Я возненавидел его. Хотя Роман никогда не имел ничего против меня. Это было нетрудно. В тот день я загрузил тела в багажник и приехал к Роману. Мы выпили, и я незаметно подсыпал ему клофелин в пиво. Пока он валялся в отрубе, я вытащил трупы и развесил их. Кого в подвале, кого в сарае. Потом мне пришла в голову мысль про ступни. Сработало, правда? Все подумали, что Роман свихнулся, живя в окружении своих кроликов и плюшевых зайцев. Он был озлоблен на всех за свою неполноценность и так далее. А потом я переодел Романа в костюм Деда Мороза, загрузил его в машину и отвез в город, где просто вытолкнул наружу.
Кто убил мальчика рядом с моим домом? Тоже ты? Прямо спросил Андрей, и мужчина на секунду замешкался.
Да. Ты ждал Татьяну. Вы сообщники. Не торопи события, адвокат, сказал Игорь, устало проведя рукой по волосам.
Белов еще раз посмотрел на сидящего мужчину, пытаясь убедить себя в том, что всему виной плохое освещение и его нервы. Это какая-то ошибка. Когда он впервые увидел этого неопрятного мужика, у него были темные волосы. Сейчас они стали чуть длиннее и седые. Немного изменилось и лицо хозяина дома. На нем появились очередные морщины. Кожа стала темней, голос стал еще более приглушенным, и Андрей с трудом разбирал его слова. Власов старел прямо на глазах. «Его все равно отпустят», — сказал Андрей, стараясь не встречаться глазами со своим страшным собеседником. «У него есть алиби, а тебе лучше прийти в полицию и все рассказать».
«Мне уже все равно», — равнодушно сказал Игорь, ковыряя пальцем в ухе. Когда он его вытащил, тот тоже оказался в крови.
«Видел», — засмеялся он. «У нас еще есть 10 минут. Потом от меня останется лужа дерьма. Но я не сказал тебе главного. Знаешь, я ведь уезжал отсюда. Я жил в Пскове, на Урале и даже в Москве. И каждый раз, когда, лежа ночью в постели, я ворочался от ломки, мне чудилась эта проклятая шкатулка. Ее крышка хлопала, как рот какой-то отвратительной твари. И я слышал, как оттуда доносились детские крики. Тогда я одевался и уходил из дома, и сразу после этого исчезал очередной ребенок.
Власов, сглотнув, продолжил.
Я приехал сюда, чтобы избавиться от этого наваждения. Поверь, я не маньяк. То, что сидит во мне в такие моменты, это не часть меня. Это то, чем заразила меня эта проклятая богом или дьяволом шкатулка. И я вернулся, чтобы найти ее. Поэтому и отправился к Роману. Но тот стал нести какую-то ахинею. Потом мы рассорились, и дальше ты знаешь.
Кряхтя и постановая, он полез куда-то под одеяло и вытащил пакет, в котором что-то перекатывалось. После этого он вывалил содержимое пакета на стол. Это были обломки шкатулки.
Я совершил большую ошибку. Если она не хочет быть твоею, лучше добровольно отказаться от нее самому. Но это не так легко, как ты думаешь. Представь, ты находишь дипломат с миллионом долларов, а открыть его не можешь. Ни код подобрать, ни даже сломать. Отказался бы ты от этого подарка судьбы. Я не уверен, что ты ответишь «да». Поэтому я пытался открыть шкатулку всеми силами. А теперь ты становишься свидетелем того, как человек может сгореть за несколько минут. Ты помнишь участкового, этого парализованного бедолагу? Вот тебе пример. Шкатулка не хотела быть его собственностью, а он этого не знал. И ему еще повезло, Андрюша.
Что ты от меня хочешь?
Загадай желание,
прошептал Игорь. Из его ноздри вновь что-то потекло, только на этот раз жидкость была черной, как нефть. Гости уже почти все были в сборе. Верхний этаж комплекса был разделен на три зоны. В первой был накрыт стол для детей. Во втором располагался игровой зал, а третий предназначался для взрослых, которых, кстати, было не меньше, чем детей, поскольку многие пришли даже семейными парами. Папа Лены, солидный мужчина лет 45, забронировал весь этаж, чтобы детям никто не мешал. Отдыхали и родители, им подготовили специальный стол, который тоже ломился от всевозможной снеди. Алла вертела головой, пытаясь разыскать Лену. Наконец она увидела свою подругу. Она принимала подарки от какой-то толстой тети. У женщины была безобразная прическа и жидкие волосы, похожие на старую мочалку. Алла бы никогда не вышла на улицу с такими волосами. Она дождалась, пока тетка отойдет, и шмыгнула к подружке. «Привет», — выпалила она. «Поздравляю с днем рождения». Она обняла оторопевшую Лену и почти силком сунула ей в руки бархатную коробочку. «Алла, это ты?» Узнав подругу, Лена облегченно вздохнула. «Спасибо. А что там?» «Открой, узнаешь. Эти воздушные шарики тоже твои». «Ой, мне так приятно. У тебя такая прикольная маска». Девочки засмеялись. «А где твой папа?» — поинтересовалась Лена. «Он... будет позже. Он привез меня сюда и уехал по делам», — сказала Алла. Лена открыла коробочку, и ее брови поползли вверх.
«Нет, я не могу это взять. Это очень дорогой подарок.
Надень».
Лена, словно загипнотизированная, надела изящные сережки. Крохотные бриллиантики тут же засверкали в свете ламп. «Посмотри, как они тебе идут», — сказала Алла. «И они совсем недорогие. Я хочу, чтобы ты была счастлива. А еще...»
«Что еще?» — переспросила Лена. «Я хочу, чтобы ты придумала себе желание.
Только хорошенько подумай над этим, а потом мы поговорим». «Почему ты не снимешь маску?» Алла засмеялась. «Я хочу остаться тайной незнакомкой, как в Золушке».
Лена искоса поглядела на свою подругу. Эта нелепая маска, сгорбившаяся фигура и хрипловато простуженный голос очень не нравились девочке. Но она пересилила себя и, улыбнувшись, повела Аллу к праздничному столу.
Андрей с ужасом смотрел, как мутирует лицо Игоря. Кожа покрывалась какими-то шарообразными вздутиями, которые тут же исчезали, возникая в другом месте, словно у мужчины кипела кровь. Щеки и лоб покрылись тоненькими трещинами, из которых выступили капли гноя. На руке появилась маленькая язвочка, и она расширилась прямо на глазах, став похожей на рваную дырку. Трясущимися руками Власов собрал обломки шкатулки обратно в пакет.
«Загадай желание», —
повторил он визгливо. «Какое желание?» — заикаясь, спросил Андрей.
«Любое. Твоя дочь потеряла волосы. Ты не смог ей помочь, а она помогла».
Голос Игоря напоминал клёкот, словно в его легкие попала вода. «Мне нужно идти», — сказал адвокат, намереваясь подняться со стула.
«Ты должен взять шкатулку, найди и постарайся спасти свою дочь».
Кожа на виске Власова лопнула, раздвигаясь словно шторы, обнажив красно-серую мякоть. Седые волосы стали слезать клочьями вместе с кусками кожи.
«Я сломал ее, и она не простила мне этого, и это будет с каждым».
Андрей перевел взгляд на грязный пакет, где лежала разбитая шкатулка.
«Так жаль, что у меня ничего не получилось!»
— хрипело разлагающееся существо. На щеке появилась точка, которая тут же разрослась до огромной язвы, и Белов мог видеть сгнившие зубы Игоря и фиолетово-сизый язык, который ворочался во рту, как слизень. С большим трудом Власов извлек из своего тряпья какой-то маленький предмет.
«Узнаешь?»
Андрей глянул и подобрался, как пружина. Это был амулет Тани, золотая акула. «Где она?» Белов схватил пистолет и приставил его к голове умирающего. Ствол уперся в лоб, и кожа тут же отслоилась, как у вареной курицы. «Говори, где Татьяна?»
Посовещавшись, дети решили вначале поиграть, а потом сесть за стол. Они гурьбой направились в игровой зал и около получаса резвились до умопомрачения, разве что на головах не ходили. Алла была счастлива. Во-первых, Лене очень понравился ее подарок. Во-вторых, ей было необычайно весело, и девочка твердо решила, что свой день рождения она будет отмечать так же, а может и еще лучше. Одноклассники не сразу узнавали Аллу, зато потом многие из них тоже надели маски, их было целое множество в игровом секторе. Наконец, школьники, веселые и возбужденные, расселись за столом. Алла улучила момент, чтобы оказаться рядом с именинницей. Играла веселая музыка, смешной клоун говорил тосты в честь Лены, все смеялись, не забывая при этом поглощать вкусные салаты, запивая их соками и кока-колой. Все было чудесно и замечательно, до тех пор, пока Карина
девочка в больших очках, не сказала со скукой в голосе: «Так неохота опять в школу, я еще даже стихотворение до конца не выучила».
«А я выучил», — похвастался Миша, тот самый толстяк, что дружил с Ирой. Люда, красивая девушка с подкрашенными глазами, оглянувшись, возбужденно произнесла:
«Я вам скажу, только это большой секрет. Сегодня утром мой папа с мамой разговаривали, и я послушала разговор. Так вот, с Яной Владимировной что-то случилось».
Среди детей пронесся гул удивления. «Что же с ней случилось?» — сгорая от любопытства, спросил Миша.
«Я точно не знаю, но какая-то неприятность».
«Ты не врешь?» — строго спросил Кирилл, субтильный мальчик в очках.
«Честное слово!» — поклялась Люда. «Мой папа работает в прокуратуре, и он все знает. Наверное, она заболела», — высказала предположение девочка. «Лишь бы ничего серьезного не случилось», — встревоженно сказала Лена.
«Да ладно вам!» — фыркнул Миша, отправляя в рот громадный бутерброд. «Заболеет! У нас уроки отменят».
«Фига с два отменят», — с рассудительным видом сказал Кирилл. «Другую училку пришлют».
«Она не заболела», — раздался негромкий голос, и все повернули головы в сторону Аллы.
«А ты откуда знаешь?» — с вызовом спросила Карина.
«Знаю. Ее убили».
В зале наступила тишина.
Клоун, наблюдавший за странным разговором, попытался переключить внимание детей на себя, но Алла внезапно стукнула кулаком по столу, опрокинув свой стаканчик с соком, и клоун замер с открытым разукрашенным ртом.
«Тебе кто-то сказал про это?» — спросила Люда.
Алла издала смешок. «А тебе не все равно?»
«Может, ты что-то еще знаешь?»
«Я знаю все. Яну Владимировну мучили, потом с ней сделали неприличное дело». После этих слов лицо Миши стало свекольного цвета, и он нервно прыснул. Клоун растерянно топтался на месте, после чего незаметно скрылся из виду. «А потом ее отвезли в парк», — продолжила Алла. «Там есть овраг, ее бросили в овраг и полили бензином, затем подожгли, и она стала гореть. Сначала сгорели волосы, а потом все остальное». Дети заволновались. Лена, испуганно моргая, отодвинулась назад от Аллы.
«Откуда ты все знаешь?
Ты мне не веришь?» Недобро усмехнулась девочка. Люда торопливо спрыгнула со стула и куда-то побежала.
«Че это вы замолчали?» Удивилась Алла.
«Сними маску», — сказала Карина, явно нервничая.
«Зачем?»
«Это некрасиво», — подумав, ответила девочка. «И неприлично. Ты видишь наши лица, а мы нет».
«Зато ты видишь мои волосы», — заметила Алла. Есть не хотелось, и она отодвинула тарелку, потом посмотрела на Лену. «Ты придумала желание?»
«Где Таня?» «Забудь про нее. Она сейчас далеко», — сказал Власов. «Ты убил ее».
Мужчина помотал головой.
«Бери шкатулку и убирайся, потому что, если ты увидишь, чем все это закончится, то потеряешь рассудок».